Карнадос гнал коня медленным галопом через площадь Турала. В угол пьедестала большой арки, в 50 шагах слева от него, только что угодил снаряд. Обломки камня и горящей смолы посыпались на мостовую и на крыши соседних домов. Взметнулось пламя, и Дестриант увидел, как из здания начали выбегать люди. Где-то к северу, на самом краю храмового квартала, другой доходный дом уже полностью охватил огонь. Не замедляя хода, Дестриант доехал до дальнего края площади и поскакал по улице теней, оставив храм тени по левую руку, а святилище королевы грез по правую. Затем вновь повернул налево и оказался на главном проспекте квартала, который называли Друджийским копьем. Впереди маячили темные камни пленника. Древняя крепость тяжело нависала над низкими доходными домами в друджийском стиле. На воротах стояли три взвода джедратов. В полном вооружении, с клинками наголо. Узнав Дестрианта, стражник взмахом руки разрешил ему проехать. Во дворе Карнадос спешился, передал поводья конюху, а затем отправился к главному залу, где рассчитывал найти Брухалиана. Шагая по широкому коридору к двойным дверям, Дестриант увидел впереди другого человека. Тот был облачен в балахон с капюшоном, шел без стражника-сопровождающего, каких обычно выделяли гостям в пленники. Однако незнакомец с легкой уверенностью приближался ко входу. Карнадос подивился тому, что джедраты его пропустили, а затем широко распахнул глаза, когда незнакомец взмахнул рукой, и тяжелые створки сами собой распахнулись перед ним. Из главного зала донеслись обрывки отчаянного спора, но голоса быстро смолкли, когда незнакомец вошел. Карнадос ускорил шаг и подоспел как раз вовремя, чтобы услышать конец возмущенной речи рата-жреца.
«И немедленно!»
Дестриант скользнул внутрь следом за незнакомцем. Смертный меч стоял около центрального камня, а теперь обернулся, чтобы посмотреть на новоприбывшего. Баргасты, Хэттон и Кафал сидели на своей подстилке в нескольких шагах справа от Брухалиана. Жрецы и жрицы Совета Масок все как один склонились вперед. Подвижные маски отражали различные гримасы крайнего неудовольствия, за исключением Радхуда. Тот даже вскочил, а черты его маски скривились от бешеной ярости. Незнакомец, будто и не заметив холодного приема, невозмутимо сложил руки в складках своего серовато-коричневого балахона. Со своего места Дестриант не мог увидеть его лица, но по движению капюшона понял, что тот разглядывает жрецов в масках, одного за другим.
«Ты не исполнишь мой приказ!»
— с трудом сдерживаясь, процедил Радхуд, а затем злобно огляделся по сторонам.
«Где наши джедраты? Почему они не явились на зов во имя всех богов?»
«Увы», — проговорил подруджийский незнакомец. «Сейчас они явились на зов своих снов. Так мы сможем избежать нежелательных помех».
Он повернулся к Брухалиану, так что Карнадос, который уже стоял рядом со смертным мечом, впервые увидел его лицо. Круглое, до странности гладкое, неприметное, если не считать выражение невозмутимого спокойствия.
«Ах, да, торговец, которого спас Эдковиан, по имени Кирули».
Взгляд светлых глаз остановился на Брухалиане.
«Прошу командира серых мечей простить меня, однако я должен обратиться к совету масок. Не будет ли он столь любезен, чтобы уступить мне место?»
Смертный меч наклонил голову.
«Милостью прошу, сударь».
«Мы на это не согласны», —
прошипел Рад престол тени. Глаза незнакомца стали суровыми, когда он перевел взгляд на жреца.
«У вас, к сожалению, нет выбора. Я смотрю на всех вас и вижу представительство трагически недостойное».
Карнадос едва не закашлялся, пытаясь сдержать смех, и взял себя в руки только для того, чтобы увидеть, как Брухалиан приподнимает бровь с выражением невинной заинтересованности.
«Клянусь бездной», — вспылил Рад Огонь. «Да кто ты такой, чтобы выносить такие суждения?» «Мне нет нужды называть свое истинное имя, жрица, но лишь титул, которого я ныне требую». «Титул? Рад Крул, я прибыл, чтобы занять свое место в Совете Масок и сказать вам, есть среди вас тот, кто предаст вас всех».
Она сидела на дощатой кровати. Длинные волосы спутались, упали на лицо. Остряк протянул руку и медленно убрал сбившиеся пряди. Скалла судорожно вздохнула.
«Это глупо. Всякое бывает. Нет правил в бою. Это я, дура, вышла на Провидомина с одной рапирой. Он ее на раз-два отмел в сторону».
Скалла подняла голову.
«Не оставайся со мной, Остряк. Я же вижу, что у тебя в глазах. Иди».
Она оглядела комнатку.
«Мне просто надо... надо помыться. Ты мне здесь не нужен, и за дверью тоже. Если ты это место займешь, Остряк, никогда уже не уйдешь. Давай, ты лучший боец, какого я только видела. Убивай там панионцев. Так, худ меня бери. Всех их убей!»
«Ты уверена?»
Скалла хрипло рассмеялась.
«Даже не пытайся».
Он хмыкнул, начал проверять ремешки и застежки на доспехах, поправил стеганую подкладку, опустил забрало шлема, ослабил тяжелые сабли в ножнах. Скалла смотрела на него молча. Наконец, Остряк приготовился.
«Ладно, ты сама не спеши, девочка. Тебе еще много достанется, сколько бы ты тут времени не провела».
«Да, это точно».
Остряк повернулся к двери.
«Отправь их к худу».
Он кивнул.
«Отправлю».
Тысячи беклитов из Каланди подошли к восточной стене. Несмотря на смертоносный обстрел, они приставили лестницы, полезли наверх, вырвались на парапет. Восточные ворота вновь захватили, и враги теперь широким потоком текли под аркой, чтобы выплеснуться на площадь нового восточного рынка. На юге главные ворота города пали под нещадным обстрелом из катапульт. Легион бетоклитов ворвался на площадь Джеларкана. Один из пылающих снарядов попал точно в западную казарму Капанталла. Здание вспыхнуло так, что весь город окрасился багрово-красным. Ударные отряды урдомов и провидоминов ворвались в северные ворота, вышли на улицы Даруджийского квартала, разгромив прежде лагерь Нильдар и перебив в нем всех и каждого. Враг вошел в город и наступал со всех сторон. Итковиану оставалось лишь заключить, что битва идет не очень хорошо. В ответ на каждый доклад вестового кованый щит отдавал приказы тихим, спокойным голосом.
«Четвертое крыло на девятую баррикаду, между восточной портовой и башнями Неррора, подвести припасы капанцам в башнях. Седьмое крыло на западную внутреннюю башню и стену. Мне нужен доклад по башне Джибара. В западной казарме стояли 500 капанцев, их, скорее всего, обратили в бегство. Пятую и третью гривы на улице вокруг площади Тулара, чтобы собрать капанцев. Первую, седьмую и шестую гривы как можно скорее на север храмового квартала. Сдерживать и контратаковать до тех пор, пока не удастся отбить северные ворота. Четвертую, вторую и восьмую гривы на новый восточный рынок. Когда отобьем восточные ворота, первое, третье и пятое крылья должны совершить вылазку. Сбору восточного редута необходимо уничтожить осадные орудия, которые расстреливают форт, затем забрать выживших джедратов, вызвать ко мне трое начальника».
Когда не нужно было отдавать приказы и выслушивать вестовых, Итковиан следил за схваткой у нового восточного рынка. Насколько можно было, в отсветах пожаров, за густой пеленой дыма. Скаланди отчаянно атаковали, пытались пробиться за баррикады, которые отделяли их от дворца князя. Каменные ядра непрестанно молотили по внешним стенам дворца, но без толку. Тонкий, блестящий камень даже не дрожал. Горящая смола шипела, но оставляла на неведомой породе лишь черные потеки. Дворец придется брать тяжелым путем, комнату за комнатой, этаж за этажом, и паннионцам не терпелось этим заняться. На площадку поднялся тройначальник, который командовал первым, третьим и пятым крыльями серых мечей. Это был один из старейших офицеров кованого щита. Высокий и худой, седая борода скрывала бесчисленные шрамы.
«О поставленных передо мной задачах мне сообщили, кованый щит».
«Так зачем же я вас вызвал? Вижу вопрос в ваших глазах, сударь. Вам не нужны слова поддержки, чтобы заставить пойти на, вероятнее всего, самоубийственное задание». «Атака будет неожиданной», — сказал Итковиан.
Солдат прищурился, затем кивнул.
«Да, сударь. Штурм по многим направлениям. Линии врага смешались. Сегодня ночью всюду царит хаос. Мы уничтожим осадное орудие, как вы приказали, и заберем выживших из редута».
«Да, старый мой друг, это мне нужны слова поддержки».